Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И с пометкой «Срочно» РИА Новости в эти секунды сообщает, что Еврокомиссия в пятницу объявит о новой программе финансовой помощи Украине на почти 2 миллиарда евро. Об этом рассказывает пока Порошенко, но не Еврокомиссия. Сейчас пойдем по тем новостям, которые актуальны для нас. Организация Объединенных Наций объявила, что Россия в тройке лидеров по числу новых случаев заражения ВИЧ. Согласно данным Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД, UNAIDS, по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией Россия занимает третье место в мире. Впереди лишь ЮАР и Нигерия. Как заявил исполнительный директор UNAIDS Мишель Сидибе в интервью газете «Коммерсант», в России необходимо принять ускоренный план мер по борьбе с заболеванием. Но чтобы остановить эпидемию, нужна политическая воля и новая стратегия по ускорению борьбы с распространением ВИЧ-инфекции, сказал Мишель Сидибе. Но я напомню, что Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается сегодня, именно 1 декабря, и провозглашен он был в 1988 году. Сейчас с нами на связи Денис Годлевский, директор по связям с общественностью Фонда помощи в области ВИЧ-СПИДа в России. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир.
Во-первых, что касается данных UNAIDS по поводу того, что Российская Федерация сейчас на третьем месте по числу новых случаев заражения ВИЧ. У вас такие же данные?
Ну, здесь все эксперты, которые работают в этой области, как правило, опираются на данные UNAIDS. Здесь есть еще один момент, связанный с Китаем. Там есть некоторые вопросы к Китаю, к тем данным, которые предоставили они. Там также может быть у Китая достаточно большое количество новых случаев. Но в целом, да, данные UNAIDS практически никто не оспаривает.
Правильно ли я понимаю, что главные регионы у нас по риску заражения – это вот Сибирь где-то, нет? Урал?
Ну, здесь сложно сказать, что это только Сибирь, не совсем, потому что и в Ленинградской области ситуация напряженная, и в Санкт-Петербурге до сих пор она остается напряженной, хотя есть большой прогресс в отношении того, что было сделано. Это крупные города, такое как бы крупные населенные пункты урбанистические.
Смотрите, у нас вроде как Российская Федерация, которую очень часто критикуют за то, что, несмотря на федерацию, она унитарно управляется, ну, то есть такое централизованное управление, при этом такая разница по тому, что происходит с ВИЧ-СПИД, по регионам. С чем вы это связываете?
Ну, здесь надо очень четко понимать, что, во-первых, во многих регионах, где очень большой процент новых случаев выявляется, там просто очень хорошо организованы программы по тестированию. И это действительно так. То есть программа по тестированию, когда она реализуется хорошо, тестируются уязвимые группы и так далее и тому подобное, действительно выявляться будет больше. А в то же самое время у ряда экспертов есть вопросы к данным, которые подает город Москва, например. То есть там всегда исторически очень маленькое количество случаев, но есть ощущение, что программа по тестированию может реализовываться лучше. Ну и так далее. То есть здесь есть как факторы, скажем так, эпидемиологические, реальные, да, там связанные с развитием эпидемии наркомании в конце 90-х годов, потребление наркотиков, так и факторы подачи данных и именно работы со статистикой.
Теперь вернемся к Мишелю Сидибе, исполнительному директору UNAIDS, который призвал Российскую Федерацию принять какие-то новые ускоренные меры, меры по ускоренной борьбе с распространением ВИЧ-инфекции. О чем может вообще идти речь?
Ну, мне сложно комментировать, что именно Мишель имел в виду здесь. Вообще сейчас UNAIDS, да, объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, они реализуют во всем мире эту программу ускоренных мер и призывают многие страны, не только Россию, их применять. Но в нашем случае, безусловно, с точки зрения практики, что должно быть сделано, мы должны перейти от кампаний по профилактике, которые реализуются 1-2 раза в год, к регулярным программам по профилактике, которые бы реализовывались как в школах, с учетом возрастных особенностей детей, безусловно, так и в высших учебных заведениях, чуть-чуть на другом уже языке, да, так и среди групп высокого риска, тоже с учетом особенностей поведения и восприятия информации этих групп, так и среди общего населения. Это должна быть работа, которая ведется планомерно, регулярно на всех уровнях. Ну и плюс, безусловно, еще должны быть сделаны две вещи. Это расширена доступность быстрого тестирования на ВИЧ. Сейчас есть технологии, которые доступны во многих регионах России, когда результат теста можно узнать за 15 минут. И они должны использоваться как можно больше и как можно чаще, чтобы люди не ждали по несколько дней результатов своих анализов на ВИЧ-инфекцию. И второе, должен быть расширен охват антиретровирусной терапии, то есть люди, живущие с ВИЧ, должны получать больше, большее их количество должно получать в России антиретровирусную терапию. Это и Минздрав признает, собственно. И, в общем, они планируют какие-то меры. Надеюсь, что финансирование в следующем году бюджет не будет урезан, а будет увеличен федеральный, и получится закупить необходимое количество современных препаратов.
Ну и что касается терапии, здесь же речь, я так понимаю, больше идет о профилактике, поскольку речь о распространении ВИЧ-инфекции. Поэтому позвольте уточнить, эти программы, которые сегодня работают в Российской Федерации, они вообще насколько действенны?
Ну, программы разные. Здесь... Какие-то из них действенны, какие-то нет. Безусловно, доказано, что те программы, которые основаны, ну, скажем так, на попытках спровоцировать какой-то страх, ужас, да, и восприятие там ВИЧ-инфекции как чего-то прям совсем ужасного, ну, они не совсем эффективно работают. Безусловно, ничего хорошего в ВИЧ-инфекции нет, но там нужно четко понимать, что люди, живущие с ВИЧ, они там не опасны в быту. И призывать тестироваться нужно там не принудительно, а нужно делать так, чтобы у людей вырабатывалась привычка ходить и тестироваться, в общем-то, там, раз в год, ну и защищать себя и свое здоровье. Есть программы более эффективные, есть менее эффективные. Здесь под одну гребенку как бы всех косить сложно. И надо ждать сейчас мониторинговых отчетов, которые выйдут в следующем году, в том числе, которые делают общественные организации, по эффективности использования профилактических денег в регионах и на федеральном уровне, тогда можно будет что-то сказать. По прошлому году ситуация была, ну, спорная, можно познакомиться с этими материалами в интернете. Много очень уходит на там различного рода акции, но опять-таки системной работы мало.
Ну и если позволите, ваше суждение. Просто когда я думаю по поводу профилактических мер, ВИЧ, СПИД, мне как-то внутренне сложно отделить проблему ВИЧ от вообще проблем со здоровьем, со здравоохранением в Российской Федерации. Поэтому, когда мы говорим о какой-то борьбе, мне кажется, вот здесь разделять, вот это мы, значит, занимаемся профилактикой ВИЧ, а это мы занимаемся укреплением здоровья и профилактикой других заболеваний, ну, как-то странно. А насколько резонно вообще одно отделять от другого?
Ну, есть в этом определенный смысл с точки зрения того, как развивается эпидемия. То есть изначально же эпидемия, она концентрируется в неких ключевых группах. То есть это, как правило, люди, которые употребляют наркотики в связи с тем, что очень быстро передается вирус при инъекционном употреблении. Это секс-работники, да, мужчины, практикующие секс с мужчинами. Поэтому, ну, в этом смысле какие-то специфические программы профилактики для этих групп, они имеют смысл. Но затем, когда вот у нас ситуация, как сейчас, когда эпидемия, в общем-то, 50% новых случаев – это половой путь передачи, а в некоторых регионах и больше, да, мы должны понимать, что действительно это должна быть такая профилактика, которая направлена на все, на всех, и, в общем, это относится действительно к каждому человеку.
То есть даешь диспансеризацию, даешь регулярные визиты к врачу, даешь, что там еще, секс с презервативом и много чего еще?
Безусловно, и секс с презервативом, и тестирование регулярное, и вообще, в принципе, ну, такое, наверное, отношение к тесту на ВИЧ, к обследованию на ВИЧ, к профилактическим мерам должно быть как по ходу к стоматологу. Проблема в том, что у нас у людей очень часто и к зубному-то люди не ходят, да, раз в год, как хотелось бы, как вроде бы рекомендуют с детства. Но надо что-то с этим делать вообще глобально, с отношением людей к своему здоровью.
Спасибо. Это был Денис Годлевский, директор по связям с общественностью Фонда помощи в области ВИЧ-СПИДа в России. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава Крыма Сергей Аксенов попросил правительство разобраться с отставанием от графика работ по обеспечению транспортной безопасности автомобильной дороги со стороны Керчи к строящемуся Крымскому мосту. Соответствующее письмо глава республики направил вице-премьеру Дмитрию Казаку и министру транспорта Максиму Соколову. Если попросту, получается следующая картина. Мост в Крым строят, при этом строят с опережением графика, но та дорога, которая со стороны Керчи должна подходить к мосту, не готова, и идет ее строительство, ее проектирование с отставанием от графика. В своем письме глава Крыма обращает внимание на невыполнение в срок проектно-изыскательных работ по контракту управления ведомственной охраны Минтранса России со службой автомобильных дорог Республики Крым. По графику в августе должно было быть получено заключение госэкспертизы, но по факту только 20 июля был подготовлен проект договора на ее проведение, а на объекте не были начаты строительно-монтажные работы. Аксенов указывает, что по информации керченского филиала Минтранса, это обстоятельство может сдвинуть начало подготовительных работ, перед которыми еще должны быть проведены конкурсы по определению субподрядчика. В результате теперь предварительный срок завершения строительно-монтажных работ – июнь 2018 года, пишет глава Крыма. Сейчас с нами на связь выходит Владимир Клычников, депутат Государственного совета Республики Крым. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Тревожная информация поступает сейчас. Насколько по вашей информации, по вашим сведениям, вот это действительно может произойти? Я имею в виду, когда дорога не будет построена к тому моменту, когда будет готов мост.
Ну, пока мне тоже очень сложно прокомментировать квалифицированно наши слова, по той причине, что это прозвучало только-только накануне, никаких доводов до этого как бы не было. Я могу только предположить, и это вполне-вполне, наверное, правильный ход со стороны Аксенова как чиновника, как главного чиновника в Крыму, с точки зрения того, что он, конечно же, владеет лучше всех информацией по ведущимся строительным работам, что касается дороги непосредственно, связанной с мостом, и предостерегает, видя, что даже, может быть, там, допускаю, нет его прямой вины, нету как бы тем ведомствам, которые ему подчиняются, нет вины, потому что у нас очень много подрядчиков, в том числе основной подрядчик, это как бы питерский ВАТ и так далее и тому подобное, не имея возможности, что ли, командовать всеми подрядными организациями, он делает упреждающий удар тактический. Он просто-напросто хочет, чтобы его услышали в Москве и сделали соответствующие выводы для того, чтобы, как бы, что называется, соблюдать все сроки, которые определены этим строительством.
Известно ли вам о том, что где-то действительно буксует строительство, не знаю, трассы Таврида, строительство моста? И, я почему спрашиваю? Потому что это считается одним из центральных проектов для Российской Федерации. К ним приковано внимание, туда постоянно ездят журналисты, и при этом Аксенов вынужден писать письма в правительство для того, чтобы ускорить темпы. Как такое вообще может произойти? Вот это загадка для нас, по крайней мере.
Ну вот, для меня-то в этом отношении загадки нет, потому что, еще раз повторюсь, то, о чем говорил. Дело в том, что у нас, касательно моста, в принципе, мост ведется силами тех структурных подразделений, которые никак крымскому правительству, в том числе Аксенову, не подчиняются. Это первое. Что касается трассы Таврида, то же самое, которое увязывает инфраструктурный проект, чтобы был закончен, конечно же, то ее основным подрядчиком, генеральным, я не знаю, как он называется, является питерская структура ВАТ, которая тоже не подчинена крымскому правительству. И крымское правительство отвечает только за, если можно так выразиться, определенные второстепенные работы. Это подводные пути, это второстепенные, сопрягающиеся с этим как бы дороги и прочее, прочее, прочее. Но ситуацию-то мы в Крыму не можем не видеть у себя под носом в этом отношении, что и как двигается с нашей точки зрения, укладываются сроки или нет, потому что есть субподряды и прочее, прочее. Но вот повторюсь, вот в силу этого как раз-таки, я не берусь сейчас судить, правильно или неправильно было вот такое распределение, что они отдать ли всю власть Аксенову вместе с правительством Крыма или наоборот не забрать ли всю власть там в Москву и так далее. Не знаю, как лучше. Но Аксенов чувствует определенную ответственность в том числе, потому что все это происходит в Крыму или связывает Краснодарский край с Крымом, в частности мост. И поэтому он должен как бы постоянно ставить в известность правительство или президента, или то бишь Москву в том отношении, чтобы завтра не было сказано: Сергей Валерьевич, а где вы были, почему не ставили в известность, почему не говорили об этом и так далее во всеуслышание. Почему? Потому что вот таких, то, о чем вы сказали, начиная с начала вашего второго вопроса, каких-то технических вопросов, технологических, конкретных цифр и доводов на сегодняшний момент пока у нас тоже нету. Я, по крайней мере, этим не владею, как бы, и Госсовет, и наша там пресса и так далее, чтобы что-то приводилось.
То есть это профилактическое письмо
больше? Ну, думаю, что оперативной ситуацией, конечно же, владеет Аксенов, как бы, его подчиненные.
Получается, что письмо больше профилактическое для того, чтобы обратить внимание на возможное отставание от сроков?
Да, 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 считаю, что так. Ну, а здесь, повторяю, знаете, когда чиновник, а у нас он первый чиновник в Крыму, Аксенов, владеет ситуацией много больше, чем все остальные, он и принимает такие решения с точки зрения сигналов и всего остального. Вот. Думаю, да, именно так, что это упреждающаяся ситуация.
Спасибо. Это был Владимир Клычников, депутат Государственного совета Республики Крым. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сегодня появились громкие заголовки. Некоторые СМИ успели сообщить, что в Грузии чуть ли не легализовали марихуану. Об этом написали как издания, так и социальные сети. Герберт Моралес из Джа Дивижн вообще рукоплескал сегодня, поскольку эта тема ему близка. Ну и что же именно произошло? А произошло следующее. Конституционный суд Грузии на заседании по делу гражданин Грузии Гиви Шанидзе против парламента удовлетворил иск Шанидзе и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны. С точки зрения юриспруденции это называется декриминализация. Согласно решению, опубликованному на сайте суда, употребление конопли и марихуаны больше не будет считаться уголовным преступлением и не подпадает под статью «Незаконное изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования, либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов и прекурсоров». Отмечается, что уголовная ответственность за употребление марихуаны не соответствует статье 16 Конституции Грузии, по которой каждый обладает правом свободного развития своей личности. Истец, в частности, доказывал, что каждый гражданин страны имеет право самостоятельно выбирать подходящую для себя форму отдыха. Сейчас с нами на связь выходит Игорь Гвартишвили, политолог, журналист. Игорь, здравствуйте. Игорь, как слышно? Видимо, не очень слышно. Попробуем сейчас перезвонить. О чем речь? Речь о том, что теперь не будет считаться преступлением употребление марихуаны в Грузии. Марихуаны, конопли. Это все значится в решении суда. Но что касается всего остального, а именно продажа, перевозка и так далее, а вот об этом речи, как я понимаю, не идет. Но хотелось бы уточнить, ровно поэтому мы пытаемся с экспертом связаться. Что касается господина Гиви Шанидзе, который фигурирует в решении суда как человек, который подал иск в суд и добивался права отдыхать, как он хочет, то вот здесь реакция, мягко говоря, неоднозначная. Сегодня наши редакторы, в частности Сергей Рыбко, пытался связаться с представителями Грузии для того, чтобы выяснить, что же происходит, и получил нелестные отзывы относительно Гиви Шанидзе. Сейчас Игорь Гертишвили опять с нами на связи, я надеюсь, политолог, журналист, напомню. Игорь, сейчас слышно? Игорь, не получается у нас сеанс связи.
Да, я вот хорошо слышу.
За слава богу. Игорь, что же именно произошло? Что за решение суда? Как вы его для себя понимаете?
Алло.
Да.
Это Конституционный суд в Грузии, он отменил уголовное наказание за потребление марихуаны. Хотя не отменил саму статью за распространение, сбыть наркотиков.
К сожалению, очень плохая связь с Игорем. Да, давайте попробуем тогда мы как-нибудь иначе поступить. Просто обратимся к нашей аудитории. Дело в том, что если возвращаться к сути вопроса, Гиви Шанидзе, который фигурирует в иске, у него такая неоднозначная репутация в Грузии, в том числе и бранную лексику слышали сегодня в его адрес наши редакторы. Что же касается того, что именно произошло, то кто-то назвал уже в Грузии представителей Конституционного суда предателями, растлителями и как только не называли. Тонкость в следующем. До сего дня получается, что в Грузии употребление наркотиков, марихуаны, считалось преступлением. Я просто напомню, что Умар Джабраилов, который стрелял в гостинице в Москве, и при этом полицейские засвидетельствовали факт употребления, в том числе и кокаина, насколько я помню, ему присудили за это штраф, по-моему, в 4000 рублей за употребление кокаина. Это намек на что? На то, что в России уже давно декриминализовано употребление наркотиков. Это, здоровье каждого считается его зоной ответственности, поэтому бессмысленно каким-то образом еще граждан за это наказывать. Но так решили давным-давно в Российской Федерации. В Грузии только до этого дошли. При этом, после того, как новость появилась, уже успели некоторые сделать выводы, что Грузия уподобляется в какой-то степени штату Калифорния в Соединенных Штатах Америки или такой стране, как Нидерланды, Королевство Нидерландов, но по факту ничего сверхъестественного, по крайней мере для граждан Российской Федерации, не происходит. Если вы, как турист, посчитали, что мгновенно в Грузии будут открыты кофешопы, в которых можно будет приехать в качестве туриста и, что называется, побаловаться, то это заблуждение. По той простой причине, что легализация употребления, вернее, декриминализация употребления не означает освобождение от ответственности за распространение и хранение наркотических средств. Поэтому Грузии до Голландии, до штата Калифорния пока еще очень далеко. Это что касается сторонников. Что касается противников, то они как-то с опаской смотрят на происходящие события и полагают, что таким образом Грузия сделала шаг в ненужном направлении. Сейчас суждения уже нашей аудитории нужны. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире.
По поводу вот этого случая в Грузии, да, и по поводу нашего вот в гостинице «Москва», да, Умара Джабраилова, его, по-моему, оштрафовали не на 4 тысячи, а на 500 тысяч рублей.
Это за стрельбу, За употребление хорошо, 4 тысячи, да.
Да, да. Ну, по самой теме хочу сказать так. Лично мое мнение, я против данной легализации, потому что ни к чему хорошему это не приведет. А в случае с Грузией, я думаю, что это решение Конституционного суда, я не знаю, как у них там с законами, но я думаю, что это решение будет оспорено, не знаю, как там дальше это все продолжится. Но однозначно я против легализации, потому что до добра все это дело не доведет.
Но еще раз обращу внимание, что это не легализация, а декриминализация. То есть вы не будете считаться преступником, если вас схватят за руку во время курения марихуаны.
Да, да, да. Но вот опять же, я вот как раз на эту тему и ставлю упор, что именно употребление в личных целях ни к чему хорошему не приведет. Даже если будет, скажем, смягчено уголовное наказание вот в этом именно отношении.
Но у нас нет вообще уголовного наказания вот за это, если хотите.
Ну, мы же сейчас говорим конкретно о грузинском случае, да. Но у нас наказания нет, насколько я знаю. Все равно за употребление, допустим, наркотиков или каких-то вот таких вещей, марихуаны, там же тоже какое-то, пусть не уголовное,
административное. Административное.
Хорошо, административное, но опять же там ставят на какой-то учет или еще что-то. Все равно какое-то наказание присутствует же, пусть оно даже не уголовное. Вот. Но если по сути брать всю эту тему, то изначально, конечно, это все неправильно. Потому что сейчас это касается марихуаны и еще какого-то там такого наркотика, да, не, скажем, там не очень сильно действующего. А завтра к этому же, марихуане прикрепят и кокаин, и еще что-то, понимаете? И мы будем опираться на это, говорить, он же не продает, он же сам употребляет.
Есть.
Он сам употребляет, он сам сейчас употребляет, а завтра он кого-то еще к этому делу пристрастит, и тем самым мы получим, как говорится, общество наркоманов. С наркотиками
спасибо.
Не так сейчас легко, да.
Спасибо, принимается. Вот больше не успеем, к сожалению, обсудить. 14.30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о важной теме. Мы ей планируем посвятить ближайшие минут 20-25. Попробуем выяснить, что же именно происходит на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. Напомню, сегодня уже третий день работы Архиерейского собора. Заседание открылось обсуждением проекта документа о канонических аспектах церковного брака в зале церковных соборов Кафедрального собора Храма Христа Спасителя. Проходит третий день, и сегодня ждут там Владимира Путина, президента Российской Федерации. Напомню, что накануне происходили тоже любопытные события. Обсуждалось будущее Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Архиерейский собор прописал в уставе РПЦ, что Центр управления Украинской Православной Церкви Московского Патриархата находится в Киеве. Все это, плюс ко всему, еще накладывается на письмо Филарета. Это уже представитель украинской, глава Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который так себя называет, и в своем письме, обращенном к патриарху московскому и всея Руси, он призывает к миру, к братскому общению, если хотите. В последнее время активизировались некоторые общественно-политические силы, которые предпринимают попытки дискредитировать Украинскую Православную Церковь в глазах украинского общества. И для этого накануне принимались важные решения для того, чтобы избежать той самой дискредитации. С нами на связь выходит Владимир Соколов, протоиерей, помощник руководителя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Я правильно понимаю, что накануне на Архиерейском соборе принимались важные решения не только с точки зрения Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви, но и с точки зрения политики. Пытались как-то примирить церковь с той действительностью непростой, которая сложилась в последние годы.
Да, я думаю, что во многом это такое политическое решение. Мы точно не знаем его суть, но похоже, что грядут какие-то очень серьезные изменения на Украине, потому что патриарх Филарет, он накануне высказывался очень радикально. Он говорил о том, чтобы летальное оружие поставлять. Он защищал Майдан. Поэтому вот такая перемена, она будет, может быть, даже истолкована там как предательство. Поэтому это очень серьезное решение, но пока решения никакого нет, пока есть только его письмо, обращение к Архиерейскому собору. И суть этого письма сводится к тому, что он просит снять все прещения. И в конце, ну, такая покаянная формула обычная, но она бессодержательная.
Я прошу прощения, просто да. Многие из комментирующих увидели в этом покаяние, я, честно говоря, не заметил. Я просто вот цитату приведу. «Обращаюсь к вам с призывом принять надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию, а именно вменить якобы бывшие все решения, в том числе о прещениях и отлучениях, вышеозначенному препятствующие». Это все говорится в обращении Филарета. Звучит следующим образом. «Прошу снять вот все то, что было наложено там на меня, на Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, и самое важное, признайте нас, признайте и давайте разговаривать».
Конечно, конечно, в этом смысл заключен, признать. Ну что такое признать их ваши? Давайте вдумаемся в это, признать их, это значит, как тогда быть с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, который там тоже существует, как быть-то с ней, поэтому это очень большие сложности, значит, признание их вообще невозможно, оно возможно в одном случае, через покаяние. А это очень серьезная процедура, но, очевидно, будут вестись переговоры. Все-таки само обращение это, оно какой-то знак, сигнал для того, чтобы начать эти переговоры. Но пока, я думаю, что не пахнет тем, чтобы было признание. Вряд ли оно возможно вот с такой формулировкой.
А вот то, что Архиерейский собор прописал в уставе РПЦ, что Центр управления Украинской Православной Церкви Московского Патриархата находится в Киеве, вот это было для чего сделано?
Ну, для чего? Для того, чтобы обозначить, что экзархат Московского Патриархата, то есть это указание на некоторую самостоятельность Украинской Церкви. Не на полную независимость, но самостоятельность.
Это, опять же, можно рассматривать... Можно ли это рассматривать как некий тоже политический жест?
Ну нет, это скорее канонический жест. Ну, потому что политические основания мы не знаем. Возможно, патриарх Филарет посвящен в какую-то политику. Ну, похоже на то, что это связано с какими-то грядущими изменениями на Украине, очень серьезными изменениями, потому что, ну, какой смысл был бы писать патриарху Филарету такое послание? Прошло 30 лет, ничего подобного не было. Он в преклонном возрасте, они благоденствуют, 40% верующих у них, они 30 храмов забрали у Русской Православной Церкви. Поэтому я не вижу смысла в этом обращении, если бы все было бы так же стабильно и было бы по-прежнему. Потому что все его предыдущие заявления, они говорили о том, что он настроен на такую политику национализма и даже войны.
Опять же, сделаю определенное предположение. Я не силен в том, что происходит в церкви. Я не знаю всех течений, которые там наблюдаются. Но просто это очень похоже на политику. Почему? Потому что вот обращение патриарха Филарета выглядит следующим образом. Я призываю вас к взаимному прощению и к диалогу. Мяч на вашей стороне. Если вы откажетесь от этого диалога, тогда, ну, как бы, я сделал все, что мог, а дальше уж простите. Такое может произойти?
Ну, думаю, может быть, даже и такой посыл, потому что пока что мы не знаем истинные намерения. Они проявятся, может быть, в результате переговоров, может быть, в результате того, что начнет меняться резко политическая ситуация на Украине. Но в данном случае передача мяча не означает то, что Русская Православная Церковь отказалась от диалога. Наоборот, была создана специальная комиссия для того, чтобы этот диалог продолжать. Ну, значит, будут оговариваться какие-то условия, там будет, ну, какая-то торговля, если говорить таким языком светским. Вот. А что там уже удастся выторговать? Потому что есть каноны церкви, которые непреодолимы. В данном случае это возможно только через покаяние. А потом, ну, если признать Филаретовскую церковь не раскольнической, как быть другой, то есть это наступает такое оппозиционное положение двух православных церквей на одной канонической территории. Это тоже невозможно.
А что вот для этого нужно, для того, чтобы, например, признать Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, ту, которую возглавляет Филарет?
Нужно так, чтобы он покаялся, чтобы они все тоже покаялись и пришли под лоно Русской Православной Церкви, как это сегодня на Украине положение. Вот только тогда, в таком случае, это возможно, такое примирение. То есть все эти приходы переходят в ведение Киева. Вот, Киев довольно самостоятельный, но подчиняются они канонически Русской Православной Церкви, Московскому Патриархату. Но сами подумайте, как это будет выглядеть в этой политической ситуации, в которой мы почти находимся на грани войны.
Ну, теоретически церковь отделена от государства, что у нас, что на Украине.
Ну, вот это, да, ну вот теоретически-то да, но видите, там же все задействовано в плане политики. Вот, но если возможен какой-то ход примирения, то он, конечно, его надо делать через церковь. Потому что церкви легче договориться. Легче договориться, потому что это приходы патриарха. Легче договориться. Ну, будем надеяться на то, что это закончится, если не полным примирением, то хоть каким-то шагом к этому примирению.
Позвольте, но как же, я просто не очень понимаю, а как же церкви легче договориться, если есть для вас вещи, которые в принципе не должны быть подвержены никакому сомнению?
Например, в данном случае я говорю, что если это покаяние будет, то, конечно, легче договориться. Там уже будут обсуждаться детали. Вот. Но это основное препятствие сегодня, потому что он просит о чем? О том, чтобы снять все причины. А как это снять причины? Значит, причины снимаются только через покаяние. То есть я остаюсь и в сущем стане, и остаюсь патриархом, ну, допустим, я даже остаюсь митрополитом, но с него сан снят. Поэтому как этот сан будет возвращаться? Только через покаяние. И тут очень много возникает вопросов. Это требует очень длительного, серьезного обсуждения.
Спасибо.
Да. Спасибо. Всего доброго, да, до свидания.
Спасибо. Это был Владимир Соколов, протоиерей, помощник руководителя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. И сейчас мы дозваниваемся до Николая Сапелкина, историка, религиоведа. Николай Сергеевич, вы нас слышите? Нет, как-то сейчас со связью не очень, но попытаемся дозвониться. Николай Сергеевич. Не очень хорошая связь, прямо скажем. Попробуем по телефону позвонить Николаю Сапелкину, историку-религиоведу. Я напомню, что вот эти все новости относительно будущего Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, они пришли накануне, и накануне же было опубликовано письмо Филарета, обращенное к московскому патриарху, патриарху московскому и всея Руси, так будет корректнее. Еще раз просто прочитаю это письмо. «Желая прекратить разделение и распри между православными христианами, восстановить евхаристическое и молитвенное общение ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами, обращаюсь к вам с призывом принять надлежащие решения, благодаря которым будет положен конец существенному противостоянию, а именно вменить якобы бывшие все решения, в том числе о прещениях и отлучениях, вышеозначенному препятствующей», говорится в обращении Филарета. Многие восприняли это как некое покаяние, есть и скепсис по этому поводу. И вот сейчас Николай Сапелкин, историк-религиовед, с нами на связи. Николай Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ваша оценка того, что произошло накануне, я имею в виду попытка обозначить место Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Украине, попытка, ну вот это вот письмо Филарета, которое было опубликовано, что происходит?
Ну, вы знаете, нужно, во-первых, дождаться заявления самого Филарета, потому что пока это похоже на какую-то хитрую игру. Дело в том, что Филарет не только опытный церковник, но и опытный политик. Он архиереем уже более 50 лет. Вообще нужно иметь в виду, что ему 89 лет. И украинской церковью он управляет с начала 60-х годов. Сначала в качестве экзарха на Украине, а затем после неудачной попытки стать патриархом московским и всей Руси и на фоне разделения Советского Союза на суверенное государство, он предпринял попытку стать главой самостоятельной церкви, которую никто не признал. Конечно, уходить из жизни, будучи никем не признанным, нераскаянным грешником, учинителем раскола, это значит не попасть в историю. А я полагаю, что это человек такого масштаба, который о следе на земле думает не с точки зрения монаха, для которого главное молиться и каяться, а с точки зрения политика, который хотел бы, чтобы его высоко оценивали и рассматривали как человека, который воссоздал потерянную в конце 17 века самостоятельность Киевской митрополии. Поэтому, я думаю, это прощупывание позиций. То есть, с одной стороны, он делает это незадолго до своего 89-летия, у него 23 января, ну, совсем уже, можно сказать, скоро, достаточно почтенный возраст. Он еще, кстати, наверное, является самым возрастным из действующих архиепископов православной церкви, ну, пусть не всеми признаваемых. Но смотрите, какая позиция. То есть у него первый ключевой козырь, он знает все украинские кадры, они выросли на его глазах. Он знал их еще, когда сотрудничал с органами госбезопасности Советского Союза, как церковные кадры, так и будущих самостийников. Нынешние все политические деятели также выросли на его глазах. Соответственно, вот этот опыт и политическая хватка, знание кадров делает его достаточно сильным на Украине. И вторая позиция. У них достаточно крепкие позиции по наличию культовых зданий. Киевский патриархат, пусть никем не признанный, занимает первое место по наличию собственных культовых зданий. Митрополит Ануфрий, это Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, находится на втором месте, и на третьем месте это автокефалисты. Таким образом, просто сдавать позиции он не станет. То есть, с одной стороны, здесь попытка показать, может быть, даже мировому сообществу, мировому православию, как человека миролюбивого, который просит его простить и прощает всех. Но он просит не как брошенный, забытый всеми человек, а как человек, который в какой-то степени находится на коне и который имеет в том числе политическую поддержку от администрации президента Порошенко у себя на Украине. Поэтому это первое прощупывание ситуации как внутри России, внутри Русской Православной Церкви, и вполне возможно прощупывание ситуации внутри Украины, как отнесутся к этому как политические деятели, так и радикальные группировки. Вот я думаю, с этой позиции нужно рассматривать это заявление.
Вот сейчас чуть-чуть в сторону отступим. Как так вообще случается, что с одной стороны Филарет пользуется поддержкой администрации президента Порошенко, но при этом сам Порошенко до сих пор относится, насколько я понимаю, к Украинской православной церкви Московского патриархата. Как это вообще вот возможно?
Но нужно понимать, что на Украине еще продолжается переходный период. И вот все 26 лет независимости, которые прошли, ведь это же срок жизни одного политического и одного там электорального поколения. Поэтому делать какие-то резкие ходы политики никогда не станут. Тем более, что у Киевского патриархата, у самого Филарета Денисенко есть один минус. Он считается раскольником. Он не признан, его церковная группировка не признана мировым православием как самостоятельно. То есть все их архиереи, все их священники – это самосвяты. По церковным правилам у них нет благодати. Соответственно, если ты хочешь поддерживать контакт, я думаю, что администрация президента Украины не намерена порывать все контакты с Византией и порывать все контакты с Москвой. Политика ведь это искусство возможного. И когда на Украине вспомнят, что главное для политика – это своих соперников и конкурентов делать друзьями, и глупая политика из друзей делать врагов, я думаю, когда-то и на Украине эта тема станет актуальной, поэтому он не порывает. Поэтому сам президент Порошенко является прихожанином Украинской православной церкви и Московского патриархата. Однако уделяет достаточно много внимания и второй, можно сказать, крупнейшей религиозной деноминации, также православной, это группа, можно сказать, лжепатриарха. Так правильно было бы говорить, он же сам себя таким объявил, да, лжепатриарха Филарета Денисенко. Тем более у Филарета Денисенко, значит, несмотря на его вот эту влиятельность и то, что он так врос в истеблишмент Украины, есть один минус. Это не очень хорошая репутация с точки зрения нравственности. Ведь, будучи монахом, он вел достаточно разгульную жизнь. И об этом в церкви знали, но поведали об этом миру только после того, как учинился раскол, и после того, как патриарх, нынешний уже патриарх, да, Филарет Денисенко, был отлучен от церкви и отрешен от монашеского. Было сообщено, что у него была гражданская жена, что у него были дети, что вообще он сиборит, любитель красивой жизни, не сторонник наживы, подсобрал неплохие капиталы, сотрудничал с органами безопасности как Советского Союза, так потом и независимой уже Украины. Нет, конечно, сотрудничать с органами безопасности своей страны может быть и не так плохо. Главное, не сотрудничать с органами безопасности других враждебных этих стран. Но с другой стороны, насколько это нравственно для человека монашеского статуса? Поэтому я не думаю, что нынешний президент Украины и будущий президент Украины, если там произойдет какие-то изменения, а уже патриарх Филарет Денисенко еще будет жить, по-человечески я не могу ничего пожелать ему плохого, пусть живет и здравствует. Вопрос урегулирования отношений не касается только его личности. Там более глубокая, глубинная тема, история, которая длится уже почти весь 20 век, а истоки ее находятся в соперничестве Московской и Киевской кафедр во второй половине 17 века. Поэтому я думаю, что Петр Алексеевич Порошенко разумно поступает, что не примыкает к его группировке.
Да, теперь
таким
вот
образом определенный баланс сохраняет.
Понимаю, ну вот еще требуется пояснение. Смотрите, у нас есть епископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Евстратий, который поясняет слова Филарета. По его словам, патриарх Филарет готов вести с Москвой диалог только о признании автокефалии Украинской Православной Церкви. Цитата, ни о каком покаянии перед РПЦ или тем более о возвращении в ее состав не может быть и речи, подчеркнул он. Но вот здесь опять у меня непонимание. Ведь московский патриархат не может признать независимость киевского патриархата. Это же решение, насколько я понимаю, принимается в Византии, в Турции современной.
Нет, смотрите, да. Вселенский патриарх такое решение может принять, когда мать церковь отпустит. Старшая церковь для Киева сейчас Московская кафедра. И когда Московский патриархат признает независимость Киевского патриархата и признает полную независимость Украинской православной церкви Московского патриархата, то тогда Вселенский патриарх может рассматривать вопрос о том, чтобы в числе законных православных христианских деноминаций появилась еще и Украинская православная церковь. Пока этот вопрос не рассматривается именно из-за позиции Москвы. И позиция Москвы совершенно разумная. У нас единые корни, и, соответственно, разрывать единое цивилизационное пространство, единое христианское пространство, евхаристическое пространство было бы не совсем разумно. Тем более, что вполне успешно функционирует фактически автономно Украинская православная церковь Московского патриархата. У них свои епархии, у них свой бюджет. Единственное, они возносят при богослужениях имя патриарха Кирилла, подчеркивая тем самым единство церкви и старшинство Московского патриарха. Участвуют в работе архиерейских соборов как единое целое, принимают важные для церкви решения, работают в Священном Синоде. Но бюджет, кадровые назначения, это все происходит в Киеве, в Киево-Печерской лавре. Поэтому это вполне нормальная, ну, если позволить сказать, автономия.
Вот перед вами был Владимир Соколов, протоиерей, помощник руководителя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. И, выражаясь политическим языком, он предположил, что идет какой-то торг с Филаретом. И ведутся активно переговоры по поводу будущего Украинской православной церкви. Вокруг чего вообще торг может вестись?
Когда во второй половине 17 века прекратили деятельность Киевской кафедры, то сформулировано решение было таким образом, что это делается временно, что будущие патриархи могут этот вопрос вновь рассматривать. Таким образом, ухватившись за эту позицию, церковные деятели Киева говорят, что пришло время восстановить независимую, свободную Киевскую кафедру. Если пока невозможно сделать ее полностью самостоятельной, то хотя бы в лоне Константинопольской православной церкви под домофором Вселенского патриарха. Но понятно, что через эту уловку они полностью тогда уйдут от Москвы. Но при том у нас есть общая история, этой общей истории почти уже 350 лет, при которой все решения по территории Малороссии и по церкви нынешней Украины принимались в Москве, московским патриархом, а потом уже в синодальное время оберпрокурором и святейшим правительствующим синодом. Таким образом, историческая зацепка для того, чтобы уйти, у них есть. И мы знаем, что сейчас в условиях международной изоляции и давления на Россию мнение Вселенского патриарха может измениться, и старшей церкви, а Русской православной церкви, она по счету, по старшинству считается пятой, над нами, значит, есть еще четыре церкви, которые могут высказать свое мнение относительно признания Киевской кафедры абсолютно свободной. Я так понимаю, что это требует усилий церковной дипломатии, возможно, государственной дипломатии Российской Федерации, и вполне возможно со стороны церкви каких-то даже расходов для того, чтобы поддержать лояльность этих церквей, ну, через лояльность их руководителей. Поэтому это достаточно сложный вопрос. Если бы он не был нерешаемый, то Украина не шла бы по пути создания именно Киевского патриархата на этих условиях. Они могли бы вернуться к истории автокефалии 20-х годов, которая также сформировалась и которую поначалу признавала Русская православная церковь. А затем уже после войны и после восстановления патриаршества вопрос об украинской автокефалии был полностью снят.
Николай Сергеевич, не до конца, но все равно стало гораздо понятнее, просто время наше подошло к концу. Я благодарю вас за ваше пояснение, за консультацию. Это был Николай Сапелкин, историк-религиовед, который пытался пояснить, что же сейчас происходит на Архиерейском соборе и в взаимоотношениях церкви, Украинской православной церкви, Московского патриархата, Украинской православной церкви, Киевского патриархата и Русской православной церкви, Московского патриархата. Все сложно, товарищи. На мгновение, потом о движении.